Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами на YouTube-канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, Семен Уралов. Мы продолжаем нашу серию политинформации совместно с проектным офисом развития Арктики. Наш гость, ваш добрый знакомый Владимир Иносян, капитан первого ранга. Рад видеть. Надеюсь, уже в любимом городе. Ты
да,
постоянно так
очень рад.
Акцентируешь. Владимир, о чем сегодня предметно поговорим? Начинаем, как всегда, со стратегических вещей, да?
Ну, как мы планировали, сегодня мы поговорим о новой концепции сухопутных сил Соединенных Штатов в Арктике, которая была принята после того, как уже состоялось подписание доктрины новой ВВС США, это 2000 год был, и в 2000 году в декабре было
2020.
Да, 2020 год. И в 2020 году в декабре была подписана новая доктрина ВМС США, объединенная с береговой охраной и корпусом морской пехоты. И вот, наконец, после того, как новым главой Пентагона стал Ллойд Остин, произошла и вот сухопутная догонка, скажем так. Вот это мельтешение концепциями, оно происходит у них поочередно. И вот сухопутчики решили, что арктический регион является приоритетным, и что они каким-то образом отстают от ВВС и военно-морских сил США. Они решили заиметь собственную концепцию, ее растиражировали, и усилиями Пентагона она пошла в свет. Она подразумевает создание многодоменных сил и усиление сухопутной группировки на Аляске. Потому что
давай зафиксируем для зрителей. Значит, мы предыдущие концепции в Арктике обсуждали в роликах. То есть, вы можете посмотреть. Это уже самое свежее. 19
марта. Самое свежее. Да, это в марте. Вот буквально.
Ну, то есть, вот-вот-вот. Это самая свежая доктрина. Да, в чем ее суть? Давай разберемся.
Ее суть такова, что американцы планируют усилить свою 20-тысячную группировку вооруженных сил в арктическом регионе, а именно на Аляске, потому что они ограничены дислокацией именно регионом Аляски, и причем все силы у них сухопутные сосредоточены ниже полярного круга. То есть, это район Анкориджа и близлежащие, значит, районы, где дислоцируются две бригады 25-й пехотной дивизии. Это одна бригада «Страйкер», их еще называют «Арктические волки». Вообще, эмблема командования объединенного группировки вооруженных сил США на Аляске, она очень интересна даже по эмблеме. Там белые медведи, там в окружении молнии и так далее. То есть, ну, очень все красиво. Там.
То есть, они тоже медведи?
Они медведи, белые, в окружении молнии, и причем разъяренный такой белый медведь. Не добрый белый мишка, а разъяренный. Вот. И что касается самой концепции, самой новой доктрины, то помимо того, что там озвучены основные враги Соединенных Штатов по освоению и вообще по Арктике, это наша страна, Россия и Китай, там также разрабатывается все-таки ударная составляющая. То есть, они считают, что недостаточно концепции ВВС вот, по завоеванию господства в воздухе и концепции ВМС по завоеванию господства в Мировом океане. Потому что без наземной операции с Россией, можно сказать, противодействовать России и вот агрессивной политике России и Китая невозможно.
Но в чем была идея? Я вот из того, что ты рассказывал, напомню. Значит, ВВС, у них концепция завоевания господства в воздухе за счет создания аэродромов как раз на Аляске и наращивания там военного присутствия. Концепция, значит, морская у них заключается в контроле над портами и в том числе переброске вот этих вот малых
катеров береговой охраны.
В акватории
порта.
По
охране ближней зоны.
Что в этой... То есть, учитывая, что у них рамка вырисовывается уже, что внутри этой рамки... То есть, мы видим, что концепции у них всех наступательные.
Да.
Что очень важно. То есть, соответственно, наши сухопутные силы, они тоже собираются наступать?
Учитывая тот факт, что, как я уже сказал, там вот эта 25-я пехотная дивизия, она размещена на уровне двух бригад, оперативно-тактические группы будут добавляться в эти бригады, то есть создаваться новые полигоны, новые учебные центры, где будут готовить непосредственно спецназ по уровню, не уступающий форту Брэг, то есть воздушно-десантным войскам. То есть, в принципе, там одна из бригад, она, в принципе, усилена армейской авиацией и является воздушно воздушно-десантной бригадой. То есть, в любом случае, то, что озвучено сухопутными генералами, то, что подтверждено объединенным командованием на Аляске, а туда входит, как мы знаем, и военно-воздушные силы, это третье крыло воздушной армии, самое сильное вообще на всех территориях всего мира. На Аляске у них сосредоточено самое сильное авиакрыло. То есть, группировка там и F-22 «Рапторы», и истребители 5-го поколения F-35, и они хотят ее усилить там до 150 истребителей. Да? Это первый момент. Второй момент – это то, что вот армейская авиация, у них представлена «Чинук», это, и значит, боевыми ударными вертолетами «Апач», да, которые там имеют скорость 350 до 350 км в час. В принципе, эти силы предназначены для того, чтобы в кратчайшие сроки оказаться вот этому спецназу арктическому в нужной точке на театре военных действий. Именно для этого разрабатывается концепция полной экипировки арктической, да, полной подготовки, включая подготовку с использованием каюров. То есть, имеется в виду, значит, использование навыков народов с крайнего севера, для того, чтобы эти ребята не уступали. Они же смотрят на нас, да, они смотрят, что происходит на Северном флоте, что там наши мотострелки, значит, и наша морская пехота, они обучаются и с помощью каюров, то есть местных жителей, аборигенов, которые там знают, как на нартах, там, на упряжках там, значит, ездить. Но, естественно, они и гусеничную технику всю освоили, но эти моменты, боевой олень, это вообще, это же такое животное, которое при ранении не издает ни звука. То есть, в принципе, нужно спецназу знать все. Они смотрят на нашу подготовку, они смотрят, что происходит на Северном флоте, значит, в мотострелковой бригаде, да, где происходит обучение наших ребят. И они, в принципе, немножко добавляют свою концепцию. Конечно, там есть такая терминология, которая вот и при изучении этого материала, она заставляет задуматься, вот что такое многодоменные силы, допустим, да, и что такое дилемма, которую они хотят... Значит, между Китаем и Россией какую-то дилемму продвигают, да? То есть, чтобы Китай, в принципе, был заинтересован в объединении усилий с Соединенными Штатами по противодействию и доминанте России в этом арктическом регионе. То есть, они пытаются каким-то образом отодвинуть еще и Китай, да, от нас. Что произошло? Скандал в Анкоридже произошел, когда на уровне министра иностранных дел Китая Ван И... Он встретился с Энтони Блинкеном, эта встреча произошла также в марте, в начале марта, и там произошел, значит, скандал. Скандал был, в принципе, чем мотивировали китайцы этот скандал? Тем, что, типа, нарушение протокола, и американцы разговаривают менторским тоном. То есть, в принципе, мы видим, что определенная попытка даже через эти концепции привлечь Китай на свою сторону, каким-то образом, значит, камень преткновения, чтобы был с Россией, но мы видим и заинтересованность в то же время Китая, чтобы развивалась ситуация по ледовому шелковому пути, и понимаем, что Китай не случайно строит свой ледокольный флот, уже третий ледокол заложен. То есть, они рассчитывают на то, что экономически им интереснее с Россией взаимодействовать.
То есть, правильно ли я понимаю, что вот в концепции для сухопутных сил заложена в том числе и политическая идея.
Конечно, да.
О том, что, значит, это, ну, получается, что это сопряжено с политическим штабом. Да. Потому что мы понимаем, что в любой империи, а США является империей, безусловно, есть несколько штабов. То есть штаб политический, есть штаб военный. Да. Вот. И если в концепции зашита эта идея, значит, политическим штабом разыгрывается, ну, попытка противостояние России и Китая. Ну, смотри, что же получается? Получается, что вот ты пишешь об этом, что вот это вот 25-й пехотный дивизион, который сейчас
Дивизия.
Дивизия, да. 25-й пехотный дивизия США, которая расположена на Аляске.
Две бригады,
они сейчас доукомплектовываются именно тактическими группами.
Да.
Как мы сравнивали это на примере финнов, да, то есть, это как бы особый северный спецназ. Но, соответственно, под что? Оно, получается, под десант на Чукотку заточено.
Конечно.
Да?
Вот я об этом хотел бы отдельно сказать. То есть, учитывая тот факт, что они увидели противодействие активное России, в том числе наращиванию авиационной группировки, то есть третьего этого авиакрыла воздушной армии, которая дислоцирована в районе Эльмендорфа, значит, рядом с Анкориджем, да? Причем Анкоридж может использоваться еще и как военный аэродром. Это, в принципе, гражданский аэродром, большой, крупный, да? Но он может использоваться и как военный аэродром. И они поняли, что, в принципе, тут Тихоокеанский флот, значит, усиливает на Чукотку перебрасывает истребители МиГ-31БМ, да, которые являются перехватчиками, которые не уступают по воздушному потолку там, тем же Рапторам. Да, то есть они могут успешно бороться с ними. Плюс там есть пункт наведения авиации на острове Врангеля. Они понимают, что туда перебрасываются наши ПВО, и мы имеем Воронежи, которые, в принципе, обнаруживают атаку ракетную и любые атаки там, с воздуха, они обнаруживают там, на расстоянии 6000 километров. Да, они понимают, что в принципе, мы покрыли там всю территорию по всему периметру нашими новыми радиолокационными комплексами, которые могут обнаружить и ракетное падение, нападение, да, и появление там аэродинамических целей, в принципе, да. То есть, они понимают, что одних самолетов мало. Просто мало. Значит, ну, чтобы проще объяснять зрителю, да, тут можно сказать, что и береговой охраны катеров мало, несмотря на то, что они там геркулесами могут перемещаться, там, военно-транспортная авиация для охраны акватории. Но это мелкие суда с малым водоизмещением, да, грубо говоря, а группировки флота крупной там нет. Ну, на Аляске. То есть, в принципе, они рассчитывают там на второй флот США, который дислоцируется там в северной части Атлантического океана, там, на силы, которые гораздо ниже там находятся.
Атлантического или Тихого?
Нет, Атлантического. Они переходят просто через... Да, и, ну, конечно, на Тихом океане. Безусловно, и седьмой флот подключится, да, это 45 тысяч военнослужащих на Окинаве, там, авианосная группировка в США, там, а с жителями, вернее, с членами семьи, это 57 тысяч военнослужащих в Японии размещено американских. Безусловно, они могут сковать действия Тихоокеанского флота, но у нас есть инфраструктура развитая. Как говорил министр обороны на всех последних совещаниях, там, описывая ситуацию в арктическом регионе, то это, безусловно, не только создание гражданской инфраструктуры для того, чтобы там Северный морской путь развивался. Это, конечно же, и наша военная составляющая. И поэтому им нужно нейтрализовать наши базы, и нейтрализовать наши радиолокационные станции, нейтрализовать наши силы, в том числе сухопутные. Да? И для этого, конечно, они в своей концепции разрабатывают в этой новой доктрине и высадку. Поэтому не случайно армейская авиация, не случайно тактические группы, воздушно-десантные группы, значит, и не случайно спецназ. Да? Там же инструктора из Fort Bragg, это люди, которые готовят реально убийц для того, чтобы эти убийцы выполняли диверсионную работу, значит, на территории нашей страны. Самый кратчайший путь – это переброска, значит, с Аляски, с какого-нибудь домена. Они же проповедуют многодоменные силы. Да?
А вот давай объясним, что это такое многодоменность?
Это значит? Значит, что их не устраивает то, что бригады сосредоточены в районах дислокации. Они хотят рассеять по Аляске. Да? То есть, они хотят рассеять и в том числе выше полярного круга, и в том числе поближе к берегу Берингового нашего пролива, да? Ну, пролива этого, чтобы как можно быстрее можно было бы с помощью армейской авиации переместить военнослужащих, значит, этих оперативно-тактических групп на территорию России.
То есть, фактически, да, на месте вот этого пехотной дивизии формируется масса небольших отрядов.
Небольших отрядов.
Небольших, да, отрядов, да, которые рассредоточены. Да, да. И которые... А переброска там, я так понимаю, это вопрос часов, да?
Это, значит, в принципе, бригада размещается за 18 часов. Бригада.
Вся бригада.
Вся,
да,
бригада размещается за 18 часов. Значит, воздушно-десантная бригада. Что касается, конечно, бригады «Страйкер», то это двое суток.
Двое суток, да?
Да, где-то двое суток.
Ну, а, соответственно, это вся бригада. А если более мелкие группы, ну, то это часы.
Это часы.
Это часы.
Это часы.
Ну, что? Для меня, как человека гражданского, как бы картина, ты меня сейчас проверяй, да, вырисовывается. То есть, в общем-то, они видят две оконечности наши, которые рассматриваются именно для диверсионно-партизанской деятельности. Одна, значит, с территории Финляндии, в первую очередь, и Прибалтики, да, то, что мы обсуждали. Под это затачиваются местные. А с другой стороны, США уже планируют такими же методами действовать Со своей стороны, да? То есть, вот они такие вот клещи.
Да, и вот Аляска рассматривается именно с точки зрения самостоятельных действий только по одной причине. Потому что на канадцев у них надежды нет. Там свои противоречия по северо-западному пути.
Северному морскому пути.
Да, да. Не по северному нашему морскому
пути.
По их ответвлению, это северо-западный проход, который через территорию Канады. У них же свои там противоречия есть. Канада сама свой хочет ледокольный флот. Американцы навязывают, что их ледоколы Polar Sea и Polar Star могут проходить там беспрепятственно, потому что это тоже свобода судоходства. У них, в принципе, точно такие же с канадцами противоречия, как и с Россией, да, по поводу нашей магистрали, нашей национальной артерии Северного морского пути. Китайцы в этой концепции, в этой доктрине идет прощупывание Китая, ну, простым языком таким разговорным. Пекину они что говорят? Они говорят: ребята, мы же в ваших интересах тоже здесь работаем. Вы же хотите свободу судоходства? Вы же не хотите платить за ледокольные проводки? Вы же не хотите платить за лоцманские программы и оповещать Россию за 45 дней при появлении ваших крупнотоннажных судов? Если вы не хотите, давайте объединять наши усилия. Я просто на 100% уверен, что это не Блинкен, новый госсекретарь Соединенных Штатов, не случайно встречался с Ван И. Это такого формата саммиты проходят очень редко, Китая и Соединенных Штатов. И этот саммит произошел на Аляске, в Анкоридже. Да? Мало, ну, хорошо, что он закончился скандалом, там, и как бы все встало на свои места, но сам факт, то, что в сухопутной концепции значит, США... концепция сухопутных сил на Аляске заложена вот эта тема. Там есть это слово дилемма.
Ну да, это дилемма, я уже понял.
И тут еще момент, почему еще эта концепция сейчас возникла? Жадность. Они просто хотят зарабатывать. Это лоббисты. Ну, то есть, сухопутные генералы, почему они...
Ну, они увидели, что те наращивают...
Конечно. Когда, значит, гильдой... Это, значит, адмирал Гилдей, когда пишет свой навигационный план и закладывает туда свой интерес о том, что General Dynamics Electric Boat должны строить Колумбия лодки за 6,2 миллиарда долларов. Это означает, что лодки Огайо будут списаны, в принципе, в промежутке, потому что они старые.
Но мы обсудили, что это вопрос лоббизма. А да. Что у нас в сухопутных войсках? Кто основные корпорации?
Ну, там очень много корпораций, которые взаимодействуют с оснащением армии, но это прежде всего компании, которые вот будут осуществлять вопросы экипировки, вопросы армейской авиации. Да? То есть, это вертолетная компания, которая выпускает вертолеты. Там тот же самый Чинук, те же самые там Apache и так далее. Да? Это компания, которая, значит, выпускает бронетранспортеры Страйкер. Да? Это компания, которая выпускает стрелковое оружие. Это компания, которая обеспечивает еще и гражданские, значит, электростанции, потому что сухопутные генералы пожаловались на связь, пожаловались на электричество, пожаловались на все, что угодно. И они хотят быть лоббистами не только военных корпораций, но и гражданских по строительству коммерческой инфраструктуры, потому что они говорят, что на Аляске очень плохое снабжение продовольствием наших многодоменных сил. И если наши многодоменные силы будут распространять свои пункты базирования выше полярного круга, нам необходимо отработать логистику. А это значит, что логистика, да, это тоже коммерческая история. Да?
Ну, ты знаешь, это, в общем-то, как и наше развитие Арктики. Да. Сначала приходит государство, прокладывает инфраструктуру, прокладывает дороги, закладывает порты, размещает армию, а потом под это подтягиваются уже и гражданские. Мне кажется, в этом случае в США будет то же самое.
Я бы здесь даже отметил, что они вообще во многом копируют, и они видят отставание свое, вот особенно в арктическом регионе. Да? Где-то, может быть, в других там, аспектах там, и в каких-то, значит, регионах, возможно, они имеют больше сателлитов, там, больше полигонов, больше многофункциональных каких-то группировок тактических. Но что касается арктического региона и инфраструктуры именно военной, то они ощущают явное отставание, дороговизну своих программ и так далее. И поэтому они подсматривают, подсматривают, как готовится наш спецназ, даже вот с этого уровня там пойдем. Они подсматривают, как по пунктам базирования нашего подводного флота, по пунктам наведения авиации, что происходит. Береговые ракетные комплексы наши, да, их очень беспокоит, потому что, ну, действительно, даже тот же самый БАЛ, да, это Х-35 ракеты там с дальностью стрельбы 130 километров, да. У них, а у нас многоэшелонная эта история, да. У нас есть там комплексы, береговые ракетные комплексы, которые на наших архипелагах размещены там с большей дальностью, это те же бастионы, и которые могут, значит, осуществлять залпы и по наземным объектам, да. То есть, в принципе, подступиться они не смогут своими корабельными группировками. Поэтому сухопутные войска, поэтому новая доктрина, поэтому многодоменные силы, поэтому пересечение всего. Там наляпано столько всего в этой доктрине. От явного угадывания лоббистских интересов сухопутных генералов, которые хотят подзаработать, да, на новой экипировке там, и строительстве электростанций. Да. Ну и, конечно же, по переснащению. Ну и, конечно же, по развитию там, дорожной инфраструктуры там, и так далее.
Но это комплексный документ.
Да, это комплексный подход. Да. Очень большой, глобальный такой... И серьезный подход. И плюс там сателлитов как таковых в этом регионе, именно в регионе Аляски, нет.
Ну, мы разбирали, да, когда в первой, по-моему, части мы указывали, что в европейской, назовем ее так, части Арктики США приходится работать через партнеров, через... через союзников. Ну, сложная система управления. А вот именно в части восточной у нас прямое соприкосновение. Это важно. Спасибо большое, что ты как бы разобрался с этой концепцией сухопутных войск. Насколько я понимаю, в какое-то времени появится и наша реакция. Ну, то есть, как мы это видим. Конечно. То есть, надо будет к этой теме обязательно вернуться, чтобы разобрать, как мы готовимся к...
Особенно в части, касающейся сухопутной. Противодействия сухопутной высадки, десанта. Да?
Да. То есть, что это будет? Какая-то контрдиверсионная деятельность? Не знаю, ты лучше разбираешься. Но давай эту тему себе просто пометим того, что разобраться. Смотри. Еще, значит, то, что мы хотели с тобой обсудить, откладывались, это сравнение вот модернизации нашей авианосной авиации палубной и сравнение с что там у Швеции, Норвегии в регионе, именно вот мы планировали, чтобы ты рассказал.
Ну, тут нужно начать издалека, по той простой причине, что действительно был у нас замечательный завод, Черноморский судостроительный, там, в Николаевской области, который строил авианосцы, и эти авианесущие крейсера, да, значит, эти авианесущие крейсера, безусловно, были уникальны, это программа, проект «Кречет», эти крейсера авианесущие были как атомные, так и неатомные. И в конце концов мы помним, что первый авианосец китайский, например, да, Ляонин, он оказался в Китае после того, как они купили у Украины «Варяг». Да? Это надо понимать, что он был куплен за 25 миллионов долларов. Это стоимость 10 ракет.
Это железо стоимость.
Это стоимость. Я даже не знаю, как это произошло, но это произошло.
Я помню, как это произошло.
Да, 25 миллионов долларов китайцы под видом значит, организации плавучего казино покупают и перемещают через Босфор, перемещают в Китай реально практически готовый авианесущий крейсер, да, оборудуют его в Китае, запускают свою авианосную программу. Да,
я очень хорошо помню этот сюжет, я его могу сейчас воспроизвести, я помню, как это разворачивалось. Значит, он был в такой степени готовности, что его надо либо доводить до ума, и это нужны были инвестиции, а в принципе интересно это было бы только России. Ну, вот из тех вот игроков, которые есть вокруг, и при условии, по логике, да, если говорить, то флот, конечно,
старый Украины. Но я тут не соглашусь, интересно-то было очень многим странам.
И ситуация была какая? Он стоял вот уже несколько лет, и у него происходила ситуация, что он если бы он еще простоял бы лет 5-6 в таком вот недостроенном виде, его вообще уже никуда было невозможно продать. И поэтому это была такая сделка, когда китайцы фактически выкрутили руки, потому что они понимали, что... Ну, если не продадут сейчас, то через 3 года вообще уже никому не продадут.
Я здесь не соглашусь, Семен, по одной простой причине, что, в принципе, этот авианесущий крейсер был продан вместе с документами, с технической документацией. Да? То есть, это означало, в принципе, за бесценок был продан не только корабль, который мог быть доведен до логического завершения и запуститься уже, вступить в состав китайского НУАК как авианосец, Да? Но этот корабль еще был продан за смешные, естественно.
Ты рассуждаешь из позиции государственника, да. Человека, которому нужен флот. Ну, понятно, ты капитан, понимаешь?
Ну, ладно.
Это логика другая. Это логика украинских барыг-мародеров.
Барыг, да.
Еще и мародеров. Да? Это точно так же, как было распилено Черноморское морское пароходство. Крупнейший торговый флот в мире. Да?
Да.
В результате на его месте образовалось там 50 одесских олигархичиков.
Да, да.
Каждому
да,
достался. Да. Они проэксплуатировали 10 лет это судно. И ушло оно. Да? Ну, то есть, морально они же не восстанавливали. Кстати, Черноморский флот за 15 лет... У него произошел процесс как? Это была госкорпорация. Ее распилили на сотни маленьких активчиков. Активчики 10 лет отработали и умерли. То есть, ничего не осталось уже от того флота, который был. Здесь точно такая же логика. Кому там в Украине нужна какая документация? Они что, о флоте своем думают? Никому это не нужно было. Поэтому я только восхищаюсь в данном кейсе китайскими. Ну, молодцы. А почему мы так не сделали?
Мы сделали героические вещи, произошли в то время, в 90-е годы я был там.
Ну, ты же как раз в 90-е, да. Ты служил да, Красно-Черноморском
флоте. Да, я служил там. Я просто с точки зрения человека, который это все видел своими собственными глазами, хочу вот и о спасении нашей палубной авиации заодно, да, то есть сказать в этой же связи. Потому что вместе с авианесущим крейсером типа «Кречет» был продан еще и прототип нашего палубного истребителя в Китай с документами. Угу. Это же наш Су-33, прототип, да, был, который они продали, и китайцы получили всю документацию. То есть я в этой связи хочу вот что сказать, что они же пытались запустить этот истребитель у себя производить, да, и это, в принципе, произошло. Тот истребитель, который сейчас китайский там есть, это, в принципе, клон нашего палубного истребителя, который используется этим авианосцем. Но этот клон называется по-другому, там, естественно, да, но с другой стороны, они запустили его там спустя 24 года. То есть, в принципе, все равно ничего не получилось быстро. Да?
То есть, в общем-то, получается, украинские мародеры еще заодно и наши секреты продали.
Конечно.
Да? Красавцы.
И в этой связи я в этом моменте я знаком лично с авианесущий крейсер адмирал Кузнецов, который был перемещен оттуда с Черноморского флота на Северный. Да,
это вот, который сейчас в доках же стоит.
В доках в 22-м году. Да, в 22-м году он опять вступит в строй, значит, и будет выполнять функции авианесущего нашего крейсера. Я хочу сказать, я был знаком лично с командиром этого корабля. Вот, адмиралом, он потом стал начальником кадров, значит, отдела кадров всего военно-морского флота. Это вице-адмирал Ярыгин. Он в то время был капитаном первого ранга, командиром этого замечательного нашего авианесущего крейсера. Я лично с ним знаком. Этот человек подписывал документ как раз на то, чтобы я был в разнарядке для подготовки ученых там, в военном университете. Была разнарядка ВМФ. Вот он лично подписывал документы после встречи, да, с ним прямо в Москве. Так вот, в тот момент наши летчики, которые были там, в Крыму, значит, они переместились, там 18 летчиков, да, это асы наши, они переместили не только, значит, нашу авиацию палубную в Североморск, грубо говоря, да, в район Северного флота.
Бытовым языком, они перегнали из Севастополя в Мурманск.
Да, конечно, да. Значит, а в этот момент, ну, там была нитка наша, это же специально сымитированная палуба на земле, да, это специальная такая, специальный полигон для
подготовки. Давай объясним, уважаемые зрители, в Крыму был уникальный объект,
да.
Имитация палубы
авианесущего крейсера для подготовки наших летчиков, да, но сейчас там он опять
восстановили его, да.
Так вот, в то время нужно было это делать тайно. И мало того, они сделали это, естественно, под покровом ночи, они вышли в море там с рейда, да, то есть они пошли через Босфор, не предупреждая Турцию. Это был героический переход. Значит, и это было героическое перемещение практически наших летчиков и палубной авиации, значит, которые потом стали дислоцироваться уже на Северном флоте.
Фактически это боевой поход.
Это боевой поход, да. То есть, вот такая ситуация. Но я в этой
давай,
связи...
и что вот сейчас?
Да,
значит, у нас кризис, давай вот для зрителей. Значит, был глубокий кризис, да. Связанный с одной стороны с тем, что верфи центральные были в Николаеве, который остался на Украине.
Да.
Вот, и на Украине никто не занимался, неинтересно, это все было. Наработки были в том числе проданы конкурентам, они нам не враги, но конкуренты, и России надо было как-то выбираться из этой ситуации.
И помогла в этом России, внимание, Индия.
О.
Каким образом? Потому что у нас еще один был недостроенный авианесущий крейсер, на который Индия положила глаз. И уже в уме назвала его Викрамадити. Этот,
это что значит?
Ну, у них там что-то, ну, что-то куча есть. Всяких там этих богов, вернее, и так далее. Ну, то есть, они положили глаз. Единственное, что, о чем они попросили, они сказали, нет, нам нужно все-таки сделать полноценный авианосец из этого корабля, значит, и нам нужны ваши истребители, которые могли бы на нем размещаться. Да? И вот благодаря вот этой модернизационной программе, которую финансировали индусы, в частности, по оценке прессы, я не хочу сейчас точные данные про, значит, приводить, но на переоснащение, модернизацию самого вот этого корабля индусы заплатили около $1 миллиарда. Да? В то время это был практически единственный вариант спасения нашего авианосного кораблестроения и нашей палубной авиации. Потому что индийцы, индусы, то есть Нью-Дели рассматривал этот авианесущий корабль, этот авианосец изначально как корабль для дислокации своей истребительной палубной авиации, которую они видели именно в наших истребителях. Они свои не могут производить. Да?
Угу.
Получилось так, что вот эта модернизация была глубочайшая, и в Северодвинске происходило вот это строительство этого авианосца индийского, который сейчас великолепно себя чувствует в составе индийских ВМС, и наши истребители великолепно и в хороших количествах закупаются Индией. Так вот, эти наработки, которые позволили сохранить нашу истребительную палубную авиацию, они позволяют сейчас с надеждой смотреть в будущее для того, чтобы рассматривать те проекты, которые готовит Невское конструкторское бюро и так далее, там, по строительству уже в будущем на наших верфях наших собственных авианесущих платформ. Да?
То есть, мы потеряли промплощадку и часть научной базы в Николаеве, да, с крахом Советского, да, Союза, и контракт с Индией позволил, в общем-то, сохранить в условиях этих наших, да, святых 90-х инженерную базу и хоть какие-то заказы.
И инженерную мысль, и потенциал, рабочий потенциал. Я, Семен, по Крыму, я с болью только воспринимаю ситуацию, потому что я сам участвовал в там, ну, я не героический человек, там информационным обеспечением наших морских пехотинцев я занимался, которые, значит, сохраняли верность комендатуры Севастопольской. Потому что комендант Севастопольского гарнизона, господин полковник Зверев, он же переприсягнул на верность Украине. И
я этих сюжетов...
Это мой сюжет.
Ну, я говорю, я недалек.
Я просто вместе с
нашими... То есть, комендант Севастопольского гарнизона
переприсягнул на верность Украине. И там мог, значит, появиться жовто-блакитный флаг. Морпехи наши туда, так сказать, зашли. Капитан Семенов Андрей был там. И вот в те времена же и залив наш...
Я тогда был очень юн. Ну, вот мне было в 91-м году 12 лет. Поэтому понятно, для меня эти сюжеты уже история. Я потом наблюдал за разницей между российским и украинским флотом черноморским уже вот 2000-е. И вот ты же был у нас, лагерь же Дон Узлов, да, который, да, где, да, ты же служил как раз Новоозерное, да, в Крыму.
Ну, во всяком случае, я знаю эти все места, потому, да, что я там
и вот бывал. Ты же видел вот, Дон Узлов, то есть, конечно, Новоозерное, да, это же была
стажировка
точка...
курсантская моя там происходила.
Это, да, был штаб именно украинского военно-морского флота. И я видел, во что они убили, в общем-то, прекрасный военно-морской поселок. Потому что, ну, мы же прекрасно помним, что украинская власть относилась к армии и флоту как место, в общем-то, зарабатывания денег. И не более того.
Я в этой связи хочу напомнить еще о нашем суперзаводе «Залив», который в Керчи, да, да, находился. Они же его продали англичанам. И строились там, да, англичанам.
Я не помню, кому-то,
да, был такой Давид Живанин. Да, они продали его англичанам. Мало того, там англичане позволяли строить только гражданские суда по контрактам Норвегии. Там это флот гражданский, да, то есть для обеспечения там тех же самых там нефтепромыслов там норвежских, да, флот строился. Но эти заказы, пакеты, эти кейсы не окупали, значит, существование этого завода. В результате они сократили там, значит, количество рабочих и персонала там ровно до количества там охраны этого предприятия, да, этих верфей. Сейчас в данный момент там заложено 2 вертолетоносца. После того, как в 2014 году, значит, восстановилась юрисдикция России над Керченским заводом «Залив», было спущено на воду, значит, уже несколько патрульных кораблей. И сейчас там заложено 2 вертолетоносца, да, то есть водоизмещением там, ну, это значит, что в будущем этот завод войдет в плеяду предприятий, которые составят, ну, самую элиту нашего кораблестроения, да, то есть это в любом случае произойдет, это уже происходит.
Ты знаешь, я даже вот на примере твоего вот с Керчью, да, у меня нет никаких сомнений, что как только Николаевск и верфи окажутся в нужные правильные юрисдикции нормального государства, там тоже будут строить прекрасные.
Ну, сейчас они, да, отличаются тем, что там буржуйки выпускают для вот
зоны. Ну, там есть какие-то контракты, я видел, да, с баржи какие-то строят. Но это просто несопоставимый потенциал. Ну, то есть понятно, что Николаевские верфи построены под Черноморский флот. И как бы, а Черноморский флот — это наш мировой флот. И тут обсуждать
вот. Я хочу вот в этой связи по Черноморскому флоту вот что отметить. Ведь подводный флот тоже был там разрушен. А сейчас там 6 подводных лодок типа Варшавянка 636.3. Это самые бесшумные дизель-электрические подводные лодки. Причем это продолжение и проекта «Палтус», да. И на Северном флоте, кстати говоря, палтусы есть, да, и это самая малошумная подводная лодка. Мало того, этот проект 636.3, он оснащен калибрами. А калибры, как мы знаем, они морского базирования, вот эти калибры, они, значит, размещены на буянах М. Это проект «Река моря», которым тоже усилен Черноморский флот. То есть, группировка Черноморского флота в настоящее время представляет из себя колоссальный ударный кулак с глобальной ударной мощью. Но если вспомнить, что запуск калибров с акватории Каспийского моря по сирийским объектам, по базам террористов в Сирии, произошел в 2015 году, и все наши ракеты крылатые поразили цели. Да? То есть, там, в принципе, вероятность отклонения очень маленькая, да, и это высокоточное оружие.
Хорошо. Да. Владимир, тогда переходим к нашему второму блоку, как мы изначально и планировали. Мы с тобой внимательно следили за учениями Defender еще какого, 17-го года.
Defender Europe. Я прошу заметить.
Защитник, да, Европы.
Да. А?
То есть, который у нас в прошлом году из-за ковида
не состоялись. Ну, Семен, ты же привился.
Да, я
привился. Мы на «ты», мы друзья. Да, ты привился, то есть ты здоров, никаких проблем.
Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. Ну, в этом смысле не проблема. Что происходит? То есть, мы видели вот это вот затягивание узлов в Прибалтийском регионе. Предметно разбираемся в Арктике, уже не первый выпуск. Почему Defender Europe 2021 совещание, почему переносятся на Балканы? И что у нас за активность у Румынии начинается? Прям вот последнее время. Давай с этим аспектом поймем самым свежим.
Здесь нужно понять, что учения Defender Europe 2021 заметно отличаются от тех, которые были озвучены, планы тех учений, которые были озвучены на Defender Europe 2020. Главное отличие – это смещение акцентов на юг. Смещение акцентов в зону Балкан и в зону Черноморского региона. Причем это методичное смещение акцентов. Не вот за раз они сместили акценты. Первый раз они сместили акценты, когда они «Хаймарсы» свои РСЗО переместили на базу Михаил Гагалничану в Румынию под Констанцией. И осуществили там какие-то залпы. Да? Чтобы, нужно понимать, что РСЗО эти в Румынии размещенные, они бьют на 40 миль, но в принципе сейчас идут разработки, что в принципе они могут и тактическими ракетами, значит, осуществлять.
Это уже 200-250.
Ну, там, да, да, это уже больше. Там, это означает, что они могут добивать, в принципе, до акватории нашего вот этого Черноморского региона, там, а именно Крыма. Но если оперативно-тактические задачи – это одно. То есть, потом они сделали группировку постоянную из тральщиков и минных заградителей. Зачем румыны турки со своими беспилотными подводными аппаратами, которые устанавливают мины. Зачем они создают в этом регионе свою вот эту группировку по блокированию акватории? Там есть устье Днестра.
Дуная есть и Днестра.
Да, ну, это, да. Это значит, что близость к региону Молдавии и Приднестровья позволяет Соединенным Штатам рассчитывать на Румынию, подогревать их амбиции, вот эти имперские, потому что еще со времен этого премьер-министра Михаила Кагелничана они пытались там Валахию объединить с Молдовой. Это все было, да?
Это отдельная история.
Это отдельная история.
Касаться,
так вот,
да.
Здесь момент идет такой, что эти учения проходят, май-июнь они планируются, да? Проходят в тот самый период, когда возможна эскалация как в Приднестровье, так и на Донбассе. Почему на Донбассе? Да потому что не случайно у них принята новая доктрина сейчас, да? Они понимают, что если там какой-то глобальный кипиш, грубо говоря, случится, то они перейдут к партизанской войне, уже об этом звучат из уст самого президента Зеленского. Строятся базы по стандартам НАТО под Мариуполем, а также под, значит, тоже база. Ну, понятно, что широкий лан это.
Давай
база.
Мы до Украины мы сейчас дойдем. Да. Погоди, давай мы закончим с Defender Европы 2021.
Так вот,
где
по
он на Балканах?
Да.
Кто участвует и в чем роль Румынии?
В чем Румыния? Уже в чем роль Румынии? Это я так скажу, основной бенефициар этих учений, несмотря на то, что есть отвлекающий маневр у этих же учений. Это район Адриатики. Они там привлекли Албанию для того, чтобы якобы перекрыть Адриатическое море. Но понятно, что это абсолютно отвлекающая тема. Основной ударный кулак и перемещение, вся логистика и перемещение сухопутных сил и воздушно-десантных с континентальной Америки будет происходить в Румынию, в этот регион. Это та же самая 82-я воздушно-десантная, значит, дивизия, которая дислоцируется, это она входит в 18-ю армию воздушно-десантную, она дислоцируется в форте Брег, был основным логистическим хабом в Defender Europe 2020, это была Германия. Сейчас все сосредотачивается больше на юг. Они будут там через Италию, грубо говоря, перемещать.
Ты знаешь, я вот по поводу вот этого румынского авиахаба лет... Ну, конечно, президентом тогда еще был Обама, точно. Угу. Я читал какое-то интересное расследование о том, как связано...
Девеселу? Про Девеселу?
Нет, не помню. Угу. Суть в чем была. Как связан транзит... Появилось, короче, новое ответвление афганского наркотранзита.
Угу.
Как раз через Румынию. Потому что там массовые логистические поставки,
да,
через военные базы.
Как бы понятно,
и вот исследователи,
да.
Смотри, они там в чем было? Они увидели, что появился новый, ну, есть традиционный след наркотрафика в Европу, который идет там через Африку, вот это все. А тут появился откуда-то, значит, афганский транзит.
Коридор.
Да? Коридор. Угу. Он пошел не традиционной линией, как всегда они шлют там через Казахстан, через Урал наш, да? А вот он бац, в Румынии возник. Откуда?
Тут момент
и начали связывать.
Фактор есть.
Нет, и еще фактор связывали именно, что вот эта вот база, которая по выводу была войск, и не только войск, еще и всего оборудования, она работала в абсолютно закрытом режиме. И через нее эвакуировались в том числе огромное количество ЧВКшников. То есть, не американских военнослужащих, а вполне конкретных солдат удачи. И вот под шумок...
Я очень верю в эту схему, в эту логистику. Я прям
да,
верю.
Пошли как бы тонны. Поэтому вот это и к чему? Что вот это вот... Авиаузел, транспортный узел в Румынии американский, с ним что-то очень мутное, потому что он сверхзакрытый. Это какой-то...
Я хочу тут в этой связи, во-первых, подтвердить твои слова и согласиться с ними в полном объеме, но я хочу еще тут момент один рассмотреть, вообще связанный не только с наркотрафиком, который, возможно, на коррупционных схемах и отработан, да, с привлечением ЧВК и, скорее всего, цыганского,
ну,
значит,
конечно.
Амплава. Ну, мне так кажется, да, потому что там, ну, колоссальные деньги.
Ну, а местные уже потом пошли распространять по всей
Ну, местные, городе. Понятно, кто там. Ну, основной бизнес – это, ну, дома посмотреть там в Румынии, у кого вот это вот такие дома интересные. Бароны, там все четко, да, в этом смысле, да. Ну, а что касается логистики вот этой полукриминальной, то она и в вооруженных силах же там есть, да. То есть, она связана была с... со слухами о перемещении с Аджирлика ядерных боеголовок даже, то есть, бомб ядерных, да, то есть, когда был скандал там в 16 году и попытка государственного переворота и смещения Эрдогана в Турции, то Эрдоган же обвинил Соединенные Штаты в потворствовании в тот момент, значит, мятежникам, да? И он в укрывательстве организаторов мятежа на территории Соединенных Штатов. Американцы в то время задумались о перемещении Саджерлика с базы авиабомб ядерных в Румынию.
Угу.
И этот скандал как-то очень тихо-тихо, тихим сапом он как бы закончился. И никто не подтвердил и не опроверг эти данные.
То есть, США рассматривают Румынию как более надежного,
более надежного партнера по размещению своих ядерных боеголовок, ядерных бомб. Мало того, я тут скажу, что ДВСЛ, вот эта база румынская, где размещены элементы американской ПРО, они же размещают ПРО в самых лоялистских странах своих. Польша, Редзикова и Румынии ДВСЛ, а там МК-41, это установки пусковые, которые запускают в том числе не только противоракетные, значит, ракеты, да, но и томагавки, а это наступательное оружие. Хоть и дозвуковые ракеты, но они летят, значит, на 2000 километров и способны нести боеголовки ядерные. Румыны в ДВСЛ имеют элемент ПРО Соединенных Штатов Америки. Румыны имеют 18 хаймерсов, которые купили после учений сухопутных на своей территории. Они закупили эти хаймерсы. Слова румынского премьера в тот момент, Людовик Орбан, что сказал? Он сказал: Россия наш враг, мы должны вооружаться, и хаймерсы нам в этом помогут. А «Хаймерсы» – это не просто РСЗО. Как я уже сказал, там могут...
Ну, значит, смотри, тактические ракеты. Я вижу, в чем интерес Румынии. Тут же, смотри, нужно понимать. У нас, к сожалению, знаешь, принято воспринимать США, значит, вот она диктует всем свою волю. Это абсолютная неправда. У них идет сложная игра.
Сложная игра,
с партнерами. Они учитывают интересы. То есть, там нету таких вот взаимоотношений. Так вот, румыны, нападайте на кого-то.
Тут подогревание амбиций.
Конечно. Да. Вот смотри. И у румын есть свой бубновый интерес.
Конечно.
Он связан с регионом. Мы очень подробно разбирали в моих программах про Молдавию. Посмотрите. Это я зрителям сейчас, да? Я знаю, что ты смотрел. Бубновый интерес связан с приобретением, ну, как бы, получением территорий значительных в свои зоны. Получить их они могут при одном условии, когда там не будет государственности как таковой. И Молдова, и Украина двигаются к, ну, уничтожению государственности. США не...
Программа такая, да?
У
да.
них программа, да. Они знают, что это fail state, оно придет к fail state. Вопрос, когда там уничтожится государственность... Кто будет, ну, управлять теми останками? Ну, вот, в общем-то, все по периметру. И почему учения, мы же теперь увидели, да, почему Defender Europe 2020 года должен был проходить в Польше? Потому что это одновременно было все заточено под белорусский кризис. И они же этого не скрывали, что центром кризиса должен быть госпереворот, конфликтное противостояние, конечно, роль польского меньшинства, роль пятой колонны, и вот тебе уже как бы и для чего войска стягивали. Следовательно, если то, о чем ты говоришь, если они Defender 21 переносят на Балканы, конкретно в Румынию, и целью является переброска войск именно США, о чем это говорит? Это говорит о том, что... Они рассматривают острую... Ну, с Белоруссией понятно. Все, там сейчас Брестская крепость будет строиться. Там наоборот сейчас...
Да, да.
Ну, то
да,
есть, не да. получилось.
Да.
То есть, соответственно, мы видим, согласно нашей гипотезе, которую мы продвигаем в эфирах во всех наших... Растягивание сил России. Это значит, они видят следующую точку. Вот эту вот юго-западную, около Черноморскую. А там мы имеем Приднестровье, Крым. И вот в общем.
Ну и наша концепция здесь хорошо ложится по поводу создания двухсторонних, трехсторонних альянсов со странами внеблоковыми. То есть есть же у них пятая статья в договоре НАТО о том, что все страны НАТО должны прийти на выручку в случае нападения на страну, подвергшуюся агрессии, к примеру, там России. Ну России, давайте не к примеру,
да.
А России, да? Значит, а здесь у них использование стран таких как Украина и Грузия. То есть строительство базы в Анакле, в Грузии, да, в обычном гражданском порту, причалов для приема кораблей, фрегатов, там, корветов американских и десантных кораблей. Это все не случайно происходит. Использование, значит, использование румынско-молдавской кооперации, да, то есть Молдавия привлекается в качестве такого тарана, да, на Пресанду, который идет в фарватере румынской политики, тарана против нашей наших миротворцев и нашего, ну, нашего
ограниченного. Но они создают нам проблемы. Они создают нам проблемы. Да. Молдавия как бы не способна. Там нет субъекта какого-то своего. Поэтому Молдавия в этом смысле...
Тот момент, как мы будем реагировать, допустим,
вот, на... Что, вот Украина. Вот смотри, да. Ты начинал с этого. Давай с этим аспектом тоже разберемся. Украина тоже спешно приняла свою доктрину военную. Там очень много парадоксальных вещей. Вот расскажи, что ты там увидел...
Но для меня вот в этом документе, который недавно был, буквально там 3 дня назад подписан Зеленским, кроме парадоксов, да, и вот объявление России прямым агрессором, да, объявление именно России прямым агрессором, ничего нового не было. То есть они пропагандировали эту ситуацию на протяжении многих лет, и, видимо, сейчас какая-то установка после прихода новой администрации в США, какая-то установка у них внутри, причем установка, значит, что маловато вот этих вот траншей, да, там 280 миллионов там Конгресс принял для того, чтобы перевооружать украинские ВСУ, да, маловато этого. То есть, это всего лишь бюджет, ну, равнозначно бюджету Грузии. Мы же больше, нам денег нужно больше, и мы эти деньги потратим на войну, мы пойдем воевать. Плюс утилизация националистов, да, это вторая задача.
Ну, а вот что у них, согласно обороне? Я посмотрел, там...
Там и партизанская война в том числе.
Партизанская война основная, да?
То есть, они, в принципе, понимают, что при эскалации конфликта, при его размораживании, они потерпят в какой-то момент, после утилизации отморозков и националистических бригад, там, вот этих вот, которые уже институализировались и входят в подчинение там ВСУ и Национальной гвардии Авакова, да, там они в какой-то момент будут утилизированы там с помощью тех же корпусов там ДНР и ЛНР, включая там, значит, и добровольческие какие-то силы там, естественно, появятся, да, которые будут отражать агрессию там Украины, потому что скапливание, значит, группировки войск, включая комплексы ПВО С-300 там в районе Краматорска, включая, короче говоря, ударные кулаки там из бронемашин, там из бронетранспортеров, танков, да, украинских, на территории там, значит, которая, ну, соприкосновение, так назовем, да, ее, ну, порядка 200 тысяч уже там группировка, да, то есть в какой-то момент и ружье выстреливает, значит, висящее на стене. В этот момент проходит учение в мае-июнь, да, запланированное, где будет сосредоточено порядка 2 дивизий. Соединенные Штаты Америки, естественно, в бой не пойдут, но они же любят кричать, наверное, нам поможет.
В Одессе как раз недавно же зашел груз, как раз все эти хаммеры, ну,
стрелковое
вооружение, как раз под это предназначено. Ну, смотри, мне вот из того, что я же продолжаю много общаться с коллегами с Украины,
Одессе,
для понимания, в Одессе, да, то есть, вот у коллег, которые занимаются профессионально политическим анализом, вот, у них, ну, следующая гипотеза, да, что новая администрация требует...
Но это осведомленные люди, да?
Ну, которые профессионально занимаются политическим анализом, да, то есть, я сейчас без взглядов, да, то есть, просто вот профессионалы, что новая администрация Байдена требует от украинской официальной элиты, да, то есть, там же есть... Официальная элита белая, да, которая Зеленский, а есть реально условный Коломойский, да, вот чтобы Украина свой курс антироссийский, да, и вот, ну, антипутинский даже конкретно назовем, да, она более активно его выражала. Потому что мы помним, что раньше там Россия, ну, она как бы не враг, а страна, агрессор. Ну, все такое вот такими вот полуформулировками. А тут их начали как бы ставить перед. Ну, то есть, вы определитесь, потому что вот это вот имитировать, потому что они же всегда так понарошку воевали с Россией. И под видом войны с Россией воевали с собственным народом, с собственными гражданами. Эта обманка уже не проканула. То есть, они же как делали? Они же типа, мы воюем с сепаратистами, а всем рассказываем, что воюем с Россией. У них же в этом была концепция. Вот. И долгое время, особенно администрации Порошенко, удавалось, в общем-то, обманывать. Что под видом, в общем-то, войны. Это уже закончилось. Теперь их уже заставляют самоопределяться. Друзья, вы нам нужны, и деньги вам будут давать. За то, чтобы воевать
с Россией. За прямую войну с Россией.
С Россией.
Да. Вот поэтому эта концепция сейчас и вышла. Вот, Россия озвучена как...
И поэтому Верховная Рада принимает закон, где называется это российско-украинская война.
Война.
То есть, их выталкивают в эту позицию. У меня есть одна надежда. Вот одна у меня есть надежда. Что... Какими бы ни были люди в вооруженных силах Украины, их отцы-офицеры и многие они сами, да, они еще, по крайней мере, может, они уже сами и не советские люди, и не русские, но они вспомнят, в общем-то, головой вообще, что такое воевать с Россией, зачем воевать с Россией, и вообще, как бы, и самое главное, поймут, что это, ну, что их ведут в ад, да, то есть, политики пытаются завести, я сейчас не хочу давать оценок, да, но посмотрите, что произошло уже, когда перемогу обещал Порошенко в 2014-2015 году. Хотя это было понятно, и точно так же, как мы понимаем прекрасно, что главный преступник – это тот, кто использовал армию в украинском конфликте. Потому что если бы это был бы полицейский конфликт, они бы уже давно договорились. Ну, не было бы этого всего. Мы все это видим, но мы видим, что Украину, несмотря на их мародерскую сущность элит, толкают принятию жесткого решения, причем толкают и сзади подталкивают те же румыны, да, то есть
не дают гандикапа,
не дают.
Никаких векторов там отклонений. Сейчас прямой путь к войне, да. Это основная задача.
Да.
И это сухопутная концепция, и значит, Defender Europe 2021, и ситуация с новой доктриной Зеленского. Это все звенья одной цепи.
Да, это именно сценарий. Сценарий, с одной стороны, распыление сил, с другой стороны, в чем особенность?
Ну, воевать прокси-силами.
Воевать прокси-силами, но у нас, ну, в России, да, никто воевать с Украиной, ну, не намерен, ну, вот из того, что я вижу. То есть, ну, потому что это, с одной стороны, это война братоубийственная, да, а с другой стороны, есть четкое отделение. Вот это есть политический режим, который захватил власть.
Это понятно.
Но с другой стороны...
Тут есть момент другой. Там все-таки 300 тысяч человек граждане России сейчас на Донбассе. Да? 300 человек граждане России. И тут вариант такой. Если им угрожает опасность, то есть
придется вмешиваться.
Это означает, что реагирование должно быть адекватным. То есть, в любом случае, это каким-то образом влияет на политический дискурс внутри страны нашей. Внутри России. То есть, если Россия не приходит на помощь там, с помощью своих вооруженных сил Черноморского флота гражданам своей страны и значит, миротворческому контингенту нашему ограниченному в Приднестровье, если его замкнут, там, заблокируют со всех сторон, там, и украинцы в том числе, и румыны в том числе, и в том числе с зоны устья Днестра, то, безусловно, значит, такая реакция будет не воспринята.
Ну, Россию просто поставят перед вопросом. Русские своих бросают или не бросают?
Да, да.
А, и это такое очень... Потому что одно дело политота и рассуждение на тему, там, кто русский, кто не русский.
Я просто знаю один корабль на Черноморском флоте, знаком с конструктором этого корабля. Называется десантный корабль «Бора». Значит, он скорость... Он может на воздушной подушке, минуя мины, преодолеть какой-то путь. И скорость этого корабля колоссальна для вообще кораблей. То есть, если что, десант в районе устья Днестра высадится, и 810-я бригада морской пехоты окажется там в нужное время и разблокирует, значит, путь. Если что-то случится и начнется, грубо говоря, серьезный какой-то вооруженный конфликт по блокированию нашей группировки там, в Приднестровье, одновременно с эскалацией конфликта на Донбассе. Но настроение на Донбассе сейчас предвоенное, и это надо понимать. То есть, сейчас, в данный момент, я встречался с людьми, которые сделали фильм вот, «Ополченочка».
Мы, кстати, движемся к финалу. Давай, мы обещали тоже об этом с тобой поговорить. Значит, уважаемые зрители, арктическая концепция, вы поняли, в Европе. Украина, то есть, этот узел затягивается.
Но мы коротко, штрихами.
Наша цель – просвещение, чтобы каждый человек, которому заинтересовался, интернет теперь бесплатный, считай, лезьте глубже, изучайте, читайте военно-политическую аналитику в том
числе. Мы еще не поговорили о наших фрегатах, которые новые поступили на вооружение Северного флота в 18-20 году.
Давай вернемся, наше обновление, модернизация.
Да, я просто хочу сказать, что когда у Норвегии, у норвежского флота появились фрегаты Фритьёф Нансен, 5 штук, да, один из которых, правда, затонул у них, там, столкнувшись с танкером мальтийским, да, значит, это водоизмещение 5400 тонн, 5290 тонн. Наши, естественно, ввели в строй фрегаты, значит, которые сейчас это и адмирал Касатонов, вот типа там такие фрегаты, которые оснащены ударным оружием, нашими калибрами, ониксами и так далее. То есть, в принципе, если коротко штрихом все это дело обозначить, то даже на уровне вооружения одного класса, там корабли одного типа, да, военных, то и в этом смысле мы начали строить новые корабли, которые поступают на вооружение. Мало того, у нас есть уникальные корабли «Река-море», которые могут перемещаться по внутренним водоемам.
Да, мы их обсуждали как раз как между Балтикой.
Я как бы штрихом, да, сказал, для того, чтобы перейти вот к вопросу настроения на Донбассе. Да. Я совершенно случайно оказался в Москве на предпоказе, предпремьерном показе фильма «Ополченочка», который сняли кинематографисты Луганск-фильма. И я уловил настроение, которым сейчас живут жители Донбасса. Я уловил это настроение. Я до этого не мог понять, что происходит. Они живут вот сейчас, на данный момент, в гипертрофированном режиме предвоенного такого предчувствия. То есть, я это уловил. И то, что этот фильм сейчас, значит, начал в какой-то степени завоевывать аудиторию, а ведь он был снят 2 или 3 года назад, да? Вот сейчас вот этот всплеск интереса к этому фильму и озвучивание главной героини этого фильма Натальи Колосковой и там вот, ну, главной героини, которые играют роли ополченок, да? Озвучивание Министерством культуры Украины их в качестве врагов государства там и санкционированием персональным этих людей, создателей этого фильма, оно говорит о том, что пошла вот эта новая волна, значит, интереса вообще к этой тематике, это первое. А второй момент – это то, что всплеск этот не случайен, интереса к фильму «Ополченочка». Почему он не случайен? Потому что бывает момент, когда и книжка вот, бывает издана, там, допустим, а интерес к ней проявляется там, через 4 года. Вот бывает такое, да, когда издатели замечают изданный роман и переиздают его через 4 года, когда ощущается явный потребительский интерес. И вот сейчас, когда этот фильм уже несколько лет назад снятый реально ополченцами, которые принимали участие в конфликте в этом вооруженном на Донбассе, почему он именно сейчас стал интересен настолько, что вот все заинтересовались, то в Мосфильме там идет, значит, предпоказ этого фильма предпремьерный, то там в Россотрудничестве, то еще где-то, да? Я это объясняю только одним, что ну, это, во-первых, хороший продукт сам по себе, потому что я его без слез на глазах не мог смотреть, да, там и любовь, и там реальная ситуация там, с сомнениями вот этими жителей Донбасса, почему Россия не пришла на помощь, там, почему, потому что видно, что вот, значит, украинский ВСУ, там, это прогон какой-то, то есть мобилизация заставила там миллионы людей уже каким-то образом окунуться в эту кровавую бойню и вовлечься в этот конфликт, и на Украине сформировалась определенный пласт людей, которые заинтересованы вот в героизации нового пантеона героев, да, что заинтересованы в расширении нового конфликта, в социальных лифтах, для того, чтобы прославиться на войне, получить какие-то дивиденды, там, не знаю, это могут быть финансовые дивиденды, могут быть там какие-то дивиденды образовательные, могут быть карьерные дивиденды. Да,
да что угодно.
Ну, это что угодно, но это лифт для этих отморозков. Да, да они тоже как пласт, и они отражены в этом фильме, да, эти отморозки националисты, они тоже в этом фильме присутствуют там в качестве негативных персонажей. Я это говорю к тому, что не только Байден, вот, ну да, Семен, я с тобой соглашусь, да, Байден там их толкает, потому что ему нужна прокси-война, там его тоже, в свою очередь, толкают и глобальные силы, которые за ним стоят, это Байден, там Блинкин и все эти люди, которые вокруг него и так далее, но есть еще заинтересанты в этой истории, да? Это люди, которые недовольны своим положением на Украине. То есть, это пласт людей, которые в дележе вот этих портфелей власти, там, олигархических каких-то кейсов и так далее, они должны каким-то образом сформировать собственную, значит, преторианскую гвардию, которая будет не только там утилизироваться на Донбассе, но и решать внутри политические, рейдерские вопросы.
Они уже давно это
делают. Они это делают, но у них какая-то все равно, какая-то централизация все равно, ты, может, не замечаешь, но какая-то централизация вокруг Авакова произошла.
Там произошло несколько процессов. Первое, там произошло поглощение структурами, близким к Авакову, всех разрозненных структур, так, более-менее, вокруг и формирования фактически новой харьковской олигархической группы, в которой есть свое вот это силовое крыло. Да, и Аваков лидер этой вот новой харьковской группы. А параллельно с этим каждый более-менее что-то из себя представляющий олигарх, он либо имеет вот такую группу...
Претарианскую гвардию свою,
да? Силовой претарианцы блок. Это громко сказано. Это, на самом деле, это казаки. Вот если говорить вот как бы... Помнишь, были казаки реестровые и нереестровые?
Реестровые,
силовой блок, которые пошли... Вот то самое прокси силовой блок. То есть, они настоящие военные. Если ты просто посмотришь любой конфликт в любой точке Украины, связанный с какими-нибудь там базарами, предприятиями, еще что-то, там обязательно действует такой персонаж, как, назовем его, там, атошник, да, он, то есть, есть
волонтер,
ну, есть активисты, да, то есть понятно, гражданские, да, которые, да, там, а есть вот уже силовая часть. И этот бизнес, он очень широко представлен. Есть даже расценки. Если интересно, ну, я просто в этой грязи
не хочу копать. Да, слушай, у них закупки оружием даже такие персонажи, как Феникс. Кличка Феникс, там, значит, в Николаевской области человек есть, который занимается поставками вооружений. То есть, человек слева создал свой батальон и внедрил его в аэромобильную бригаду. Да? То есть, это же вообще...
Нет, это на самом деле просто то будущее, которое наши враги видят нам. Это разложение государственности и на месте государства создание тысяч вооруженных групп, которые между собой конфликтуют, и в результате это, в общем-то, скатывание в средневековье. Никакого секрета нет. Скажи мне, так что, значит, на фильм «Ополченочка» идти стоит?
Я считаю, обязательно, и он отражает, значит, это описана первая фаза вот вооруженного конфликта.
2014 года.
Да, но дело в том, что настроение, которое внутри этого фильма, оно, я подчеркиваю, не случайно именно сейчас вот этот интерес, он глобализировался, да, не случайно.
У меня нет ответа на вопрос, смотри, Володя, давай честно.
Да.
Либо потому, что интерес возник снова, да, либо наоборот сейчас с помощью информационных волн накачивают тот самый интерес. Я не знаю, это спрос или предложение, говоря языком. Потому что у нас наша публичная политика и медиаполитика, она как бы прагматичная, капиталистическая, управляемая и... Поэтому к фильмам давай относиться как к фильмам. Вот это произведение искусства.
Ну, хорошо, давай мы так...
Вот надо его смотреть.
Ответ. Его надо смотреть обязательно, вообще. Но я просто к тому, что хорошо, окей, а почему они снимают киборги за 2 миллиона, государство в лице там, реальных там, давления, реального давления на прокатчиков заставляет его показывать на широком формате с использованием рекламных... площадей там бесплатно за счет государства, да? Киборги, когда они сняли.
Ну, сняли,
да. Ну, то есть, они каким-то образом проповедуют свою гибридную войну через пропаганду.
Да,
ты говоришь, окей, а не возбужден ли этот интерес с помощью каких-то там государственных структур?
Нет.
Даже если, я так отвечу, да? Даже если интерес к этому фильму возбужден с помощью каких-то прогосударственных фондов или государственных структур, ну, то есть, возбудился сейчас этот интерес. Я считаю, что это правильно.
Нет, Володь, ты меня не услышал.
Хорошо.
Я не говорю, что это плохо, хорошо или еще что-то. Я тебе говорю о том, что с помощью пиара можно привлекать внимание к любому произведению искусства.
Ага.
Но вообще не значит, что произведение искусства, к которому привлекли внимание, оно достойное. Потому что мы видим кучу случаев распиаренных фильмов, да, которые оказались на выходе пшиком. Вот меня в данном случае... Ну, вопрос,
я бы этот фильм запустил на телевидение, на каналы. На
То есть, первый. Достоин широкого проката?
Да, я думаю, что этот фильм должен быть на телевидении. Реально, что касается формата, естественно, для многих наших вот этих вот ребят молодых, которые там... не читали, вообще ни одной книжки не прочитали, и кроме постов в Facebook ничего не писали, там в Instagram ничего не выкладывали, а у них главным героем является Моргенштерн, да? В принципе, для них, естественно, этот фильм не будет никакой там ни познавательной, ни поучительной роли не будет нести.
Ну, ты знаешь,
но для людей, интересующихся, да, которые, в принципе, интересуются политикой, геостратегией, ну и, конечно же, любовью в период войны, которая спасает от этой доминанты, значит, негативизма и крови, да? Значит, и реально борьбы там зла, ну, борьбы добра со злом, вот в гипертрофированном виде, да, что может быть только в условиях войны, вооруженного конфликта, особенно гражданского, да, то это все человек увидит, да.
Конечно.
У меня были слезы. Я так воспринимаю, если в какой-то момент фильма у меня сердце калашматит, и я там ну, плачу, грубо говоря, да? Это было, ну, я не могу сравнить там с «Храбрым сердцем», там, с Мелом Гибсоном.
Не
да?
надо сравнивать.
Я не могу сравнить там с высокобюджетными фильмами Голливуда. Это несколько иной формат, да? Но этот формат, он нужен сейчас. Потому что мы должны в этом русле тоже идти.
Конечно,
мы противодействовать должны тому, что снимают наши враги. Давайте так рассуждать. Они снимают, значит, фильмы со своим пантеоном героев, да, героев, которых они воздвигают из коллаборационистов. Они воздвигают этот пантеон героев из перебежчиков, там, которые там служили вермахту, абверу и так далее. Да? А мы, короче говоря, не, мы должны, мы что-то не получилось, да, внутри. Что-то где-то шероховатости, понятно, бюджета не было. Энтузиасты все это делали, да? Но продукт есть. Мы говорим, я написал, правда, книгу тоже. У меня «Колорадо» есть, ты ее читал. Я что эту книгу написал, да, там по отзывам, да, ребят, которые там были на Донбассе, там и сражались, да. Но я сделал продукт по сравнению с кино. Он незначительный, потому что я взял бумагу там и, грубо говоря, свои мысли и разговоры с людьми.
Это все произведение искусства, поэтому я когда
говорю... там привлечена команда, люди, актеры, ну,
вот,
логистика,
например, фильм, который я посмотрел, получается, в 2019 году, «Донбасс-Окраина». Ты смотрел его, нет?
Вот я отрывки я видел.
Вот.
Да.
А его стоит посмотреть. Это достойный фильм, который, ну, я считаю, что достойный.
А поэтому... почему его не показали, например, по нашим телевизионным каналам?
Я пошел в кинотеатр, потратил деньги, людей было мало в кинотеатре.
Мало людей, да. Мало,
но я
людей,
пришел, да, и посмотрел. Поэтому я еще до «Ополченочки» не добрался. Я
два часа.
Стараюсь,
Семен, имею в виду.
Следить за... Да. Я обязательно посмотрю, поделимся впечатлениями. Я тебе, в свою очередь, рекомендую «Донбасс-Окраину», раз ты не посмотрел и интересуешься этой темой. Ну что, спасибо тебе за сегодняшнюю беседу.
Мы сегодня так проскакали. Да.
Наша задача была разобраться с арктической концепцией новых военно-морских сил от США.
А, я прошу прощения. Значит, Фритьёф Нансен фрегат стоит в два раза дороже, чем наш фрегат «Адмирал Касатонов». Это надо тоже понимать.
Пускай разоряются, да, на своем стройке. Владимир, большое спасибо. Мы ждем с новыми темами и обозрениями.
Спасибо за приглашение.
Я напоминаю, капитан первого ранга Владимир Яранасян. С вами был Семен Уралов, специальный гость от проектного офиса развития Арктики. Мы продолжаем следить за военно-политической повесткой и просвещаться для того, чтобы не быть теми самыми малолетними дебилами. До новых встреч, уважаемые друзья!